Марина Серова. «Черная кошка». Читает Иваниска. Глава первая.
«Да вы только посмотрите, какие они хорошенькие!»
«Да зачем они мне?»
«Какие пушистенькие!»
«Да куда я их?»
«Даже посмотреть одно удовольствие!»
«Да мне и ухаживать за ними будет некогда!» Так, без особого успеха, пыталась я отбиться от своих очередных клиентов, для которых только что закончила расследование и которые упорно настаивали, чтобы в дополнение к гонорару я непременно взяла в подарок котеночка. Эти люди занимались в виде хобби разведением персидских кошек и очень расхваливали мне очередной приплод, постоянно употребляя при этом слово «экстремалы». По-видимому, это должно было означать, что получившиеся котята очень чистой породы, но у меня всякий раз так и чесался язык сказать, что в моей профессии экстримам не хватает и без котят. Но я сдерживала свое желание, чтобы не обидеть людей, которые от чистого сердца предлагали лучшее, что у них есть. Котята действительно были очень симпатичные и до невозможности пушистые, но я твердо помнила, что при моем образе жизни если я захочу завести домашнее животное, мне обязательно придется нанимать специального человека, который бы ухаживал за ним. Просто для того хотя бы, чтобы несчастное животное не померло голодной смертью в то время, как я целыми сутками буду гоняться за очередным негодяем. Поэтому, как можно более вежливо и тактично разъяснив, что при всем желании не могу принять такой дорогой подарок, я наконец оказалась на улице. Стоял чудесный июньский день. Дело оказалось не слишком сложным, я не чувствовала особой усталости, и, по-видимому, этот фактор в сочетании с хорошей погодой и только что полученным гонораром пробудил во мне давно забытое детское желание погулять. Просто побродить по улицам, ни о чем не думая и наслаждаясь свежим воздухом. Но тут мне пришла мысль, что если я в полном одиночестве буду без всякой определенной цели слоняться по улицам, окружающие могут неправильно меня понять. Поэтому я решила погулять несколько иначе. «Проедусь до центра», — подумала я. «А там устроюсь за столиком какого-нибудь уличного кафе, закажу себе кофе и буду курить и глазеть на прохожих, как в добрые студенческие времена, когда мы сбегали с лекций». Сказано, сделано. Минут через 20 я уже шла по одной из центральных улиц нашего города и высматривала для себя подходящее местечко среди многочисленных летних кафе, которые по случаю теплого времени года размножились как грибы после дождя. Вдруг я заметила нечто такое, что заставило меня на минуту остановиться. В середине недели, в самый разгар рабочего дня, за столиком одного из кафе сидел никто иной, как мой старый друг Владимир Сергеевич Кирьянов, подполковник милиции и чрезвычайно занятой, а главное – дисциплинированный человек. Пока я раздумывала над тем, какие же такие из ряда вон выходящие обстоятельства заставили Кирю в рабочее время покинуть свой кабинет, и стоит ли мне сейчас обнаруживать свое присутствие и здороваться с ним, он сам меня заметил и замахал рукой, чтобы я подошла.
«Татьяна, вот кстати! Присаживайся, разговор есть!»
За столиком, кроме Кирьянова, сидел еще один человек. Это был мужчина средних лет и довольно плотного телосложения, с очень озабоченным выражением лица. Повнимательнее приглядевшись, я заметила то же самое выражение крайней озабоченности и на лице у Кири.
«Вот, познакомься, пожалуйста. Николай Петрович Семенов. Мой старый друг и вообще хороший парень. Коля, это Татьяна. Я не успел рассказать тебе. Ну, в общем, тоже можно сказать, старая подруга».
«Старая?»
«Ну, не так буквально. В смысле, давняя».
Невнимательно оправдывался Кири, мысли которого совершенно очевидно были заняты чем-то другим. Я поняла, что собеседники заняты какой-то действительно серьезной проблемой, и им сейчас не до шуток.
«Да, подруга», —
продолжал Киря.
«Подруга, можно сказать, боевая. Ни один пуд соли вместе довелось съесть. Да. Работала одно время у нас. Сейчас трудится самостоятельно. Думаю, это как раз то, что тебе нужно».
«Минуточку», — решила я вмешаться в эту ностальгическую речь. «Может быть, и меня кто-нибудь посвятит в суть дела? Возможно, и даже очень вероятно, что я именно то, что кому-то нужно, но, думаю, не помешает поинтересоваться и тем, что нужно мне».
Извини, Таня, мы тут все о своем. Конечно, Коля сейчас объяснит тебе. Но сначала скажи, как у тебя со временем? Расследуешь сейчас что-нибудь?
Только что закончила дело.
Вот как? Ну что ж, это очень хорошо.
Полагаешь? Не нужно было быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что старый друг и хороший парень Коля обратился к Кирьянову с какой-то своей проблемой, которую тот по каким-то пока неизвестным мне причинам считает более удобным перепоручить мне. Именно поэтому он поинтересовался, нет ли у меня сейчас какого-нибудь дела. И именно поэтому его, конечно же, совершенно не интересует, что, только что закончив расследование, я хотела бы немного отдохнуть.
«Конечно, хорошо», —
подтвердил мои догадки Киря.
«Ведь если ты сейчас свободна, то значит сможешь нам помочь».
Разубеждать его было бесполезно. «И чем же?» Без особого энтузиазма поинтересовалась я.
«Видишь ли, тут такое дело. Коля, ему нужно найти одного человека, девочку. Но проблема в том, что эта девочка ему, ну, как бы это сказать, в общем, никто. То есть принимать от него официальное заявление о розыске мне даже не имеет смысла. Потому что, сама понимаешь, на каком основании? И что хуже всего, родственников, которые могли бы такое заявление представить в официальном порядке, у этой девочки нет. В общем, она сирота. Ну вот. А найти ее нужно обязательно. Потому что последствия могут быть самыми печальными. Поэтому, на мой взгляд, наиболее эффективным здесь будет действие по неофициальным каналам. И ты, как частный детектив, сама понимаешь. Оптимальный вариант. Я, разумеется, чем смогу, всегда помогу тебе. Конечно, если ты возьмешься.
Киря вопросительно посмотрел на меня. Даже не знаю. Я ведь дело-то закончила вот только что. Не знаю.
Об оплате не волнуйся, с этим проблем не будет.
Поспешил успокоить меня Киря и поспешил совершенно напрасно, потому что мог бы и сам догадаться, что уж его-то просьбу я могла бы выполнить, и не ставя во главу угла этот вопрос. Я совсем уже было собралась обидеться и наговорить старому другу кучу колкостей по поводу товарно-денежных отношений, но снова остановилась. Внутреннее чутье все время подсказывало мне, что ситуация сейчас совсем не такова, чтобы придираться друг к другу по пустякам. Если уж Киря забросил все свои неотложные дела, чтобы встретиться с этим человеком, значит, на то были серьезные причины. Поэтому, стараясь сохранять спокойствие и нейтральный тон, я сказала. «Ну, прежде чем говорить об оплате, думаю, мне не помешает узнать обстоятельства дела».
«Да, да, конечно», — заторопился обрадованный Киря. «Коля сейчас все тебе расскажет. Давай, Коля, с самого начала, ведь Таня и совсем не в курсе».
«Ну что ж, сначала так сначала», — все с тем же озабоченным и печальным видом произнес Семенов. «Но если сначала, то рассказ будет длинным. Может, заказать вам что-нибудь?»
«Кофе, если можно».
«Да, разумеется».
«Мы дружили с детства», — начал он свой рассказ после того, как принесли кофе. «Две девчонки, двое мальчишек. Все жили в одном дворе, в школу вместе ходили». Да и после того, как разъехались по всей стране в институты поступать, то и тогда отношения поддерживали. И переписывались, а уж летом на каникулах обязательно встречались. Или все вместе в каком-нибудь стройотряде работали, или на отдых ездили вместе. В общем, компания была закадычная. Даже когда девчонки наши повлюблялись в своих будущих мужей, а мы с Сашкой в своих жен, мы и тогда продолжали дружить. Только компания увеличилась. Каждый приводил свою вторую половинку. Вот интересно, какие близкие и дружеские у нас были отношения в компании, а семейных пар не получилось. Каждый себе на стороне нашел. А еще говорят, что настоящей дружбы не бывает. Ну, впрочем, это к делу не относится. Когда мы все окончили свои институты, почти у всех уже были дети. Жили мы в разных городах, и, разумеется, таких тесных отношений, как раньше, поддерживать не могли. Но все равно из вида друг друга не теряли, и в общем и целом каждый был в курсе того, как живут остальные. Все это я вам рассказываю для того, чтобы вы не удивлялись тому, что судьба Насти совсем не безразлична мне. Но, впрочем, обо всем по порядку. Обо всех членах наших компаний я вам, конечно, рассказывать не буду. Расскажу только про Галю, потому что именно она – одно из главных действующих лиц в этой истории.